Здравствуйте, меня зовут Максим Кузахметов, я петербургский историк и журналист, и мы начинаем на платформе «Ищем выход» новый цикл программ, посвященных Второй мировой войне. Казалось бы, тема всем нам с детства хорошо известная, хорошо изученная, сняты сотни фильмов, а в то же время до сих пор, в первую очередь это касается родного Отечества, остаются и откровенные мифы, и недосказанности, и малоизвестные страницы истории. И вот обо всем об этом мы будем говорить в нашем цикле про сложные вопросы, про непонятные вопросы или про то, как нынешняя власть в России уже борется с реальной правдой про Вторую мировую войну. И первую нашу программу мы посвятим причинам Второй мировой войны, кто был именно инициатором, кто развязал Вторую мировую войну, и, соответственно, кто несет ответственность за вот эту самую масштабную в истории человечества, самый масштабный кровавый конфликт. Давайте начнем с традиционного подхода, который был в моем, во всяком случае, детстве, в советских учебниках, до сих пор остается в российских учебниках. Все преподносилось примерно так, что в 1933 году в Германии к власти пришли нацисты, которые, злоупотребляя популярностью идей реваншизма, непопулярностью заключенного, навязанного после поражения в Первой мировой войне Германии Версальского мира, стали готовить агрессию для того, чтобы снова переделать Европу, решить в том числе и свои собственные амбиции. И вот это и есть главный преступник. Именно вот нацистская Германия, которая развернула мощное промышленное строительство вооружения, нарушила наложенные на Германию ограничения. Напомним, да, что в 1918 году Германия потерпела поражение в Первой мировой войне. Ей было запрещено иметь танки, флот, авиацию. Армия должна была быть сокращена до минимума. Но вот пришедшие к власти нацисты нарушили все вот эти вот обязательства, в том числе про демилитаризованные зоны, еще раз повторюсь, развернули масштабное военное строительство, стали увеличивать армию, никого ни о чем не спрашивая, ну и в итоге все это вот и привело в 1939 году к началу Второй мировой войны, в том числе с удовольствием, тоже напомним еще об этом, именно в Советском Союзе упрекали Запад, который почему, в числе прочего, вот этому всему потворствовал, не препятствовал. Потому что, конечно же, стремился погубить возникшее государство рабочих и крестьян, то есть, соответственно, Советский Союз, и вот как-то подзуживал и натравливал нацистскую Германию, чтобы она теперь воевала не с Францией, не с Великобританией, а вот только на Восточном фронте. И для этого вот в 1938 году, в числе прочего, и было заключено преступное Мюнхенское соглашение, которое в пропаганде в советской называли «Мюнхенская сделка». Это действительно роковая, во многом, наверное, ошибка была Запада, когда по сути, произошло умиротворение агрессора. То есть Гитлер, чувствуя то, что Германия уже окрепла, фактически выдвинул ультиматум, потому что после Версальского мира, после раздела Европы, Австро-Венгрия была разделена на несколько новых государств, и в составе Чехословакии образовалась значительная территория с немецкоговорящими гражданами, так называемая Судетская область, судетские немцы. Только эта часть никогда не была в Германии, в объединенной Германии. Она, еще раз повторюсь, была в составе Австро-Венгрии, но тем не менее Гитлер выдвинул ультиматум, тем более, что удалось ему объединиться еще и с Австрией, аншлюз, включение, ну, как будто бы тоже добровольное, люди проголосовали, Германия еще увеличилась на территорию Австрии, все приветствовали, вроде бы ничего не нарушено, никакого завоевания. И вот здесь, соответственно, в Мюнхене под давлением Франции и Великобритании Чехословакию заставили не оказывать сопротивления, передать Судетскую область. Еще раз повторюсь, в пропаганде в советской и до сих пор повторяется, все это сделано было только для того, чтобы натравить Гитлера на восток. Вот. Ну а Гитлер захватил не только Судетскую область, а вообще всю Чехословакию, создал там марионеточные правительства, и вот война якобы на этом этапе стала уже практически неизбежной. И вот Советский Союз должен был готовиться к этой войне, и предчувствуя, что вот Давайте еще отдельно тоже расскажем, потому что это в пропаганде без конца повторялось про неизбежность войны, что непременно к ней надо было готовиться, поэтому вот никуда было не деться, что само по себе тоже является ложным посылом. Совершенно не обязательно любая должна была бы война случаться, но тем не менее вот была неизбежна война, к ней надо было готовиться, а уж в 1938 году все это стало совершенно очевидно и понятно, а Советский Союз, как нам говорят, миролюбивый, не очень-то был готов, вот поэтому и пришлось заключать еще и в 1939 году отдельный договор с Германией о ненападении. И вот во всей в этой истории, конечно же, и коварство, и ложь, и лицемерие советской сталинской пропаганды, которая до сих пор повторяется уже в путинской империи и в путинской пропаганде. Очень любопытная и очень болезненная для многих современных пропагандистов или Z-патриотов история. А чего же вот Советский Союз превентивно не нанес удара по Германии? Тем любопытно, давайте вернемся к ней в конце. А сейчас коротко посвятим вот очередной эпизод нашей программы советскому милитаризму. До какой степени Советский Союз был миролюбивым государством, которое стремилось только к миру и ни на кого не собиралось нападать? Как только большевики пришли к власти, вот эти большевики-ленинцы, которые обещали всем народам право на самоопределение, крестьянам землю, фабрики, рабочим, они тут же развязали не только гражданскую войну, то есть войну со своими идейными противниками, с белыми, но очень быстро запланировали вторжение в другие государства. Причем для чего? Все это называлось лицемерно, освободительный поход, потому что надо помочь, например, немецким пролетариям. В Германии действительно в 18 году началась революция, были провозглашены в том числе и советские республики, в Баварии, и в Венгрии, кстати, была советская республика. Ну, как не прийти на помощь? А тут на пути находится восстановившая независимость Польша. Это же препятствие, это же неправильно. Зачем нам вот эта Польша мешает, если мы хотим идти на помощь советским пролетариям? И начинается польский поход. То есть агрессия у большевиков, пришедших к власти, была вообще сразу. Я уж не говорю о том, что даже разговоры о праве нации на самоопределение тоже оказались лживыми везде, где могли, за редким исключением. Это вот только, собственно, Польша, страны Балтии и Финляндии. Все остальные части бывшей царской империи большевики поглотили. Но в Польше у большевиков произошло несчастье. Они были разгромлены, так называемое чудо на Висле. Десятки тысяч пленных красноармейцев, десятки тысяч убитых красноармейцев. Ну, пришлось большевикам смириться с тем, что экспансия вот так вот сходу не получается, надо к ней как-то получше подготовиться. И, в принципе, большевики никогда и не скрывали своих вот этих амбиций о том, что мы построим царство труда и справедливости не только на территории, которая нам досталась от царской империи, а и во всем мире. Это все повторялось и в советских фильмах, и на советских плакатах, что весь мир будет наш, и в безумном милитаризме, который начался вообще сразу, с 20-х годов в Советском Союзе. Потому что самая миролюбивая держава, как рассказывали советским гражданам, почему-то непременно должна была всех, кого только можно, а детей вот со школьного возраста готовить к войне. Ну, конечно же, рассказывалось о том, что только обороняться, только защищаться, только враждебное окружение, и это все бы ничего. Но милитаризм был очень специфический в Советском Союзе. Например, зачем обороняющейся стране нужны танки? Да еще и в таком невероятном количестве, которое начали производить вот, ну, примерно уже с первой половины 30-х годов. Потому что к концу 30-х годов по числу танков, безусловно, наступательного вооружения, Советский Союз превосходил все страны мира вместе взятые. Вот если кто и готовился к обороне, мы к этому вопросу потом отдельно будем возвращаться и посвятим, наверное, этой теме отдельную передачу, это Финляндия. То есть, значит, это оборонительные линии строятся на местах, откуда может быть вторжение. Ну, наверное, многие знают, линия Маннергейма, это укрепление, это доты, долговременные огневые точки, и практически никаких танков, минимум авиации, потому что страна готовится исключительно к обороне. А у Советского Союза и по числу самолетов тоже было превосходство абсолютное. Больше всего самолетов военных, конечно же, боевой авиации, тоже было у Советского Союза. Немного странно, да, для державы, которая уверяет, что будет соответственно, стремится только к мирному решению всех вопросов, но на всякий случай копит невероятное количество наступательных вооружений. И в пропаганде, конечно же, потому что вот сейчас его почему-то редко показывают, а в сталинские времена и даже, кстати, потом был очень популярный фильм «Если завтра война». И каким-то мистическим образом получалось, что, ну, война опять-таки навязывалась, что будет неизбежно, но вестись она будет, безусловно, на чужой территории. Как так может получаться, не очень понятно, но в пропаганде, как ни в чем не бывало, в советской все вот это вот людям внушали. Ну и готовили к войне, еще раз повторюсь, вот все-таки на территории, получается, врага, малой кровью, все это в пропаганде советских людей с детства. То есть милитаризм во многом очень напоминал нацистскую систему, в том числе это военные парады, которые очень любят все вожди, все диктаторы, ну и сам по себе режим. Ну, на сегодняшний день сложно, казалось бы, с этим спорить, но тем не менее до сих пор в нашем родном Отечестве, в России, я имею в виду, это все очень непопулярно и даже опасно. Отдельно потом в конце еще раз к этой теме вернемся, но тем не менее сходство сталинского Советского Союза и Германии было исключительным. Друзья, наш канал и платформа «Ищем выход» существует исключительно благодаря вам. У нас нет никакого другого финансирования, кроме тех средств, которые вы нам перечисляете. О том, как это сделать, вы можете прочитать либо в описании программы, либо вы сейчас видите на экране способы, с помощью которых вы можете перечислить нам любую сумму. Для нас маленьких сумм нет, и любая, даже самая скромная сумма нам очень может пригодиться, поэтому поддерживайте нас. И кроме донатов, которые нам очень нужны хотя бы для того, чтобы поддерживать наше техническое состояние, еще, конечно же, очень пригодятся ваши лайки, подписка. Посмотрите, чтобы колокольчик, который существует, ну, который пиктограмма колокольчика в YouTube, чтобы тоже был обозначен, тогда вы не пропустите никакие важные новости, связанные с платформой «Ищем выход», всегда будете в курсе. И, конечно же, мы приветствуем любые комментарии к этому видео, потому что мы всегда читаем все, что вы пишете. Если вы не согласны, если вы с чем-то хотите поспорить, если у вас есть какое-то свое мнение, обязательно об этом напишите после завершения программы в комментариях. Ну и, конечно же, если вы будете распространять это видео, тоже сделаете очень важное, доброе дело. Возвращаемся к тому, как миролюбивый Советский Союз, в котором великий и могучий вождь Иосиф Сталин, конечно же, знал, что будет война, и каким специфическим образом он к этой войне готовился. И то, о чем никак не найти упоминания ни в советских учебниках, ни в нынешних. Готовился Советский Союз к грядущей войне, и, как нам теперь кажется, совершенно очевидной с нацистской Германией, тем, что приглашал на территорию Советского Союза немецких офицеров проходить обучение. Мы об этом сказали в начале. По Версальскому миру Германия не могла иметь танковые войска, потому что это, безусловно, наступательное вооружение. На Советский Союз никакие, соответственно, обязательства не налагались. Танки очень быстро стали изготавливать и в Советском Союзе. Сначала небольшие, сначала просто разбирая доставшиеся после Первой мировой войны танки, трофейные, да, копируя их. Французские, кстати, а потом уже стали создавать в том числе и свои. Ну так вот, и уже в 30-м году группа немецких офицеров, это было в Казани, это было все совершенно, конечно же, секретно, их количество было, правда, не очень большим, но приезжали, проходили обучение на танковых полигонах, усваивали какие-то технические новинки в танкостроении. Все это, правда, продолжалось не очень долго, потому что немцы в скорости, когда нацисты пришли к власти, сами уже наплевали на Версальские ограничения, а то еще неизвестно, какую пользу принес бы Советский Союз, обучая своих будущих противников. Вот эта тема вообще никак не озвучивается, и тем более ни в пропаганде не упоминается, хотя, например, среди тех, ну как минимум, из тех, кто приезжал с инспекцией обмениваться опытом, был будущий знаменитый танковый немецкий генерал Манштейн. Один вот из авторов Блицкрига, сокрушительных танковых ударов, когда все наступление рассчитано на скорость, чтобы противник не смог организовать прочную оборону. И все в числе прочего это досталось не только французам, но еще и Советскому Союзу. И об этом вам до сих пор никто не расскажет, к сожалению, в российских учебниках. Но и это еще не все. Очень важно понимать, как Сталин себе представлял будущую войну. Ну, это, в принципе, беда очень многих генералов, потому что готовятся они к будущей войне на опыте предыдущей. Но такую ошибку допускал не только Сталин, потому что Первая мировая война стала для многих совершенно неожиданной. Она же должна была быть короткой, и по опыту предыдущих войн, преимущественно 19 века, все решается в одном или в нескольких крупных сражениях, когда кто сильнее, кто лучше подготовился, громит армию врага, навязывает свой мир, а в реальности все пошло не по этому сценарию. Началась окопная война, которая затянулась на многие годы, которая обошлась в миллионы жертв. Потому что не только траншеи-то давно были известны, но такие изобретения, как колючая проволока и пулеметы, радикально все изменили. Потому что достаточно небольшая группа людей, окопавшаяся, у которой в распоряжении есть пулемет, может остановить атаку из 100 человек. А еще если колючей проволокой все это опутано в несколько рядов, то, соответственно, прорыв уже невозможен. Танки тогда, к началу Первой мировой войны, еще придуманы не были. Так вот, хотя танки уже, соответственно, были знакомы, начиная с конца Первой мировой войны, тем не менее, в том числе и Сталин, были уверены, что любой европейский конфликт обязательно приведет к новой окопной войне, войне на истощение, к бессмысленным вот этим взаимным атакам, когда продвинуться можно только на несколько километров, а потом снова фронт замирает, несмотря на количество принесенных жертв или на артподготовку, на которую уходили миллионы снарядов во время всех этих атак. Так себе Сталин и представлял. И в его как раз-таки в сталинской стратегии было важно добиться новой войны между, ну там было понятно, что если Германия будет воевать, то снова с Великобританией, с Францией, с главными соперниками, все остальные страны не могли играть ключевую роль, участие Соединенных Штатов не подразумевалось, и в Первую мировую войну они вступили гораздо позже и были, соответственно, гораздо дальше. Так вот, соответственно, по представлениям Сталина, начавшаяся новая вот эта вот окопная война приведет к тому, что силы и средства и Германии, и Франции, и Великобритании будут исчерпаны, и тогда уже можно будет смело вмешаться, тогда уж тут-то новый правильный освободительный поход с нашими всеми неисчислимыми танками. В том числе, кстати, ну мы обычно представляем себе танковые советские части, что это все сплошной танк Т-34, ну, во всяком случае, уже в годы Второй мировой войны и гусеничный. А на самом деле были тысячи танков либо колесных, либо где можно было гусеницы менять на колеса. То есть это был такой, ну, как броневик колесный. Зачем? Потому что в условиях отечественного бездорожья как раз-таки, ну, без гусениц никуда. Но это все тоже потому, что подразумевалось как наступательное средство для стремительного прорыва, для того, чтобы будущий противник не смог организовать оборону. И все это, опять-таки, подготовка именно к вторжению, к агрессивной войне. И именно со стороны Советского Союза. Другое дело, что Сталин, конечно же, заблуждался. Но пока это все было еще неизвестно, до, вот, во всяком случае, 1939 года. И главное, надо было как-то вот подтолкнуть все-таки Германию, и в том числе к нападению все-таки на Францию. И не то чтобы Сталин этот способ придумал, а они с Гитлером нашли друг друга. Это все произошло в августе 1939 года. Итак, мы переходим к важнейшему эпизоду, к тому, ну мы напомним, мы рассказываем о том, кто виновник Второй мировой войны, кто ее развязал, кто все-таки агрессор. И говорим о том, что традиционная, во всяком случае, в Советском Союзе, в нынешней России точка зрения, что во всем виновата Германия, и про это есть целое решение Нюрнбергского процесса, это ложь или полуправда. Так вот, что же случилось в августе 1939 года? В Советском Союзе Сталин очень нервничал, что вот, например, Великобритания и Франция легко договариваются о том, чтобы передать часть территории другого государства, Чехословакии, да, Германия, а потом Германия все это целиком оккупирует. А Советский Союз не позвали в Мюнхен на все на эти переговоры. И, соответственно, начались переговоры, активизировал стали на эти переговоры, в том числе для начала с Францией, с Великобританией. А как же мы вот будем Европу-то делить? Вы же империалисты, у вас же империалистические державы. У вас же вон сколько колоний. В Африке, например, в Азии и у Лондона, и у Парижа, у демократических государств вроде бы. Давайте как-то договариваться. Но выяснилось, что договориться совершенно не о чем. Никто не готов обещать Советскому Союзу приобретение каких-нибудь новых территорий. Даже тех, которые, казалось бы, ну, с точки зрения Сталина, были вполне очевидны. Вот, например, в Российской империи была Бессарабия, это вот современная Молдова, да, а потом она оказалась в составе Румынии, независимой Румынии по итогам Первой мировой войны. Надо как-то переделить, потому что вот мы претендуем на эту территорию, и вовсе не потому, что там кто-то притесняет население. Напомним, да, на всякий случай, что молдаване — это румыны. Говорят они на одном языке, и на сегодняшний день это официально в Молдавии, Молдове румынский язык главный. Ну так вот, и в Париже, в Лондоне, например, к таким предложениям со стороны Советского Союза отнеслись с полным непониманием и ничего обещать были не готовы. Какие-то гарантии безопасности, которые хотел бы, опять-таки, Сталин по-своему кому-то обещать, подразумевали, что надо будет строить советские военные базы или проход разрешить советским военным частям, что тоже было непонятно для Парижа и Лондона зачем. Ну и вот параллельно начались переговоры с нацистской Германией со стороны Москвы. Тема очень непопулярная до сих пор, либо преподносится очень однобоко, что вот, предчувствуя, что война неизбежна, надо было получить отсрочку и передышку. И поэтому в августе 1939 года был заключен пакт о ненападении. Специально приехал министр иностранных дел нацистской Германии Йоахим фон Риббентроп в Москву и подписали документ, что обязуются ни в коем случае друг на друга не нападать, ни Германия, ни Советский Союз. И вот эта вот передышка, она и сыграла очень важную роль, чтобы Советский Союз успел подготовить, ну там даже шла речь не о количестве танков, а в учебниках и в пропаганде рассказывали перевооружение, чтобы были более современные танки, более современные самолеты, а то вот, а то были в основном устаревшие типы, и вот надо было вот эти 2 года отсрочки получить, чтобы побольше их произвести. И не рассказывали, и до сих пор не упоминают про секретный протокол. Очень небольшой, очень коротенький документ, и все это скрывалось, кстати, вплоть до перестройки, в котором шла речь о том, что Берлин и Москва, соответственно, нацистская Германия и Советский Союз делят между собой зоны влияния в Европе. В частности, Советский Союз мог претендовать на страны Балтии, на Финляндию, ну, в том числе и на Молдову, на Бессарабию, а Германия могла безнаказанно решать свои вопросы в Западной Европе. И, в числе прочего, вот именно в августе 1939 года примерно было оговорено, что в случае вторжения в Польшу, где пройдет граница. Потому что Польшу, безусловно, Сталин и Гитлер между собой просто поделят. И Польши не будет существовать. Так вот, эти договоренности были достигнуты еще в августе 1939 года. Они тщательно скрывались, потому что, ну, невозможно было нигде об этом рассказывать, потому что это же и есть прямая причина для начала уже вооруженного конфликта Первой мировой войны. Польша, ну, тут тоже надо, наверное, пояснить, Германия оказывала давление на Польшу, потому что Германия была, это по карте хорошо видно, состояла из двух неравных частей, более крупная основная Германия, ну, примерно та, которую вот мы сегодня и знаем. Но была еще и Пруссия. Это вот современный северо-восток Польши, это так называемая Калининградская область в составе Российской Федерации. Так вот, это была все Германия, а прямого сообщения между двумя частями Германии не было. И оказывалось давление на Польшу, чтобы вот они организовали коридор, например, так называемый Данцикский, уступили часть своей земли под то, чтобы немцы могли построить железную дорогу, а вовсе не через Польшу и не через Балтийское море друг к другу ездить. А Польша не соглашалась. Ну, раз Польша не соглашается, значит, будем решать военным путем. Но Гитлер не мог очень долго решиться на это нападение, в том числе и потому, что, несмотря на то, что в Первой мировой войне Германия смогла добиться капитуляции российской тогда еще империи, а потом в итоге проиграла. То есть война на два фронта была очень опасна. И здесь прекрасным образом Гитлер и Сталин находят друг друга. И не просто Сталин берет на себя обязательство никак не мешать агрессивной политики Гитлера, нападению на другие страны, а еще и договаривается о том, что и Гитлер не будет мешать, а может даже будет помогать Советскому Союзу тоже нападать на другие державы. Ну и, соответственно, война стала вот тогда действительно неизбежны. Тогда Гитлер решился после заключения пакта Молотова-Риббентропа секретными протоколами с тем, какая часть Польши отойдет к Советскому Союзу, отдать приказ о том, чтобы 1 сентября организовать вторжение в Польшу. Перед тем, как я расскажу о том, как началась Вторая мировая война, дата известна, 1 сентября 1939 года, я еще раз напомню, что мы внимательно читаем все ваши комментарии, и нам важно знать ваше мнение. Как вы считаете, можно ли называть только Германию виновницей развязывания Второй мировой войны, или Советский Союз несет точно такую же ответственность, или частичную ответственность, или это страна, которая посодействовала Германии в развязывании Второй мировой войны? Пишите это все в комментариях под этим видео. Итак, заручившись фактической поддержкой Советского Союза, а по факту став союзниками, Берлин и Советский Союз, Берлин и Москва, зная о планах друг друга, действительно, получается, что и развязали Вторую мировую войну. Но внешне все выглядело так, как будто бы это только Германия виновата. Сталин очень своеобразно подходил к своим обязательствам перед Германией, потому что немцы сначала спровоцировали якобы нападение на немецкую радиостанцию. Это история в Гляйвице, когда немцы, переодетые в военную форму, якобы напали. И вот, ну, для пропаганды, для Гитлера это было очень важно, чтобы рассказать: ну, смотрите, это вот агрессивная Польша, что устроила, какие бесчинства. Ну, теперь я ничего, мне больше ничего не остается, кроме как вот дать адекватный ответ. Здесь, кстати, забегая вперед, очень любопытно, что точно так же потом поступил Сталин перед тем, как напасть на Финляндию. Все произошло очень скоро. Так вот, Гитлер 1 сентября вторгается в Польшу, и происходит то, что так важно было Сталину. Так как безопасность Польши была гарантирована Францией и Великобританией, то они объявили войну нацистской Германии. Ну, не сразу, не 1 сентября, но в скорости. Но так как Гитлер уже знал, что Советский Союз фактически на стороне Германии, то с востока опасаться больше нечего, действовал очень решительно. На западе Германии были готовы к отражению вторжения со стороны Франции. Оно последовало. Тоже об этом редко говорят. Называют, что это войну странная, потому что как раз-таки эти вот проклятые буржуазии, французская и британская, специально были рады вторжению в Польшу, потому что после Польши, конечно же, Гитлер пусть вот идет на Советский Союз. Ну вот какой-то сбой там, правда, небольшой произошел у Гитлера. А французы и англичане ничего не делали. Это неправда. Ну, во-первых, все было совершенно неочевидно и непонятно. До последнего никто не был готов к этому открытому вторжению. Тем не менее, войну объявили, и Франция попробовала вторгнуться на территорию Германии через общую границу, но встретила там жестокий отпор. И вот опять-таки, чтобы не увязнуть в этой окопной войне, французы были вынуждены вернуться на свою территорию, а как будто бы открытой войны долго не начиналось. Ну и вот этого времени, этих нескольких недель Гитлеру хватило для того, чтобы разгромить польскую армию. А Сталин, выдержав паузу 17 сентября, что тоже было шоком и неожиданностью, под предлогом того, что берет под защиту белорусское и украинское население, оказавшееся в составе Панской Польши только из-за этого, и так как Польша как государство доказала свою несостоятельность, все, нет больше никакой Польши, правительство польское ликвидировано, поэтому мы вот берем население. И не рассказывали о том, что Германия уже не просто разгромила все ключевые воинские части Польши, а еще и, например, к тому времени успела захватить Брестскую крепость. Одну из важнейших, только где находится Брестская крепость и где находится Германия. А потом вот это все, опять-таки, не попадавшее в советские учебники, вся эта печальная история, когда в том числе и в Бресте проводится совместный парад. И немецкие генералы пожимают руки красным советским командирам, все вместе они улыбаются, потом у них банкет, торжественное прохождение воинских частей, что это как не военный союз, а не просто какая-то там втихушку передел польских земель. Это совместная агрессия для начала против, соответственно, польского государства. Ну а дальше, раз уж началась Вторая мировая война, раз уж Запад ничего не делает, Ладно, здесь еще можно было как-то оправдываться тем, что Советский Союз вот, ну вот совершает такой акт милосердия, да, чтобы вот эти вот этнические белорусы и украинцы не попали под власть гитлеровцев, берет их под свою защиту. А немцы почему-то не удивляются и не вступают в военный конфликт с Советским Союзом, еще раз повторюсь, потому что сам пакт заключенный, вот это все соглашение о разделе Европы и о том, как граница пройдет после ликвидации независимой Польши, все это было секретно. И даже то, что Советский Союз в итоге тоже принял участие во вторжении в Польшу, многим через пропаганду казалось чем-то, ну, вынужденным, что ли, потому что Советский Союз брал просто под свою защиту этнических украинцев, этнических белорусов, чтобы они не попали под власть нацистов. Но это, конечно, лицемерие и вранье, но не зная о протоколе, многим могло показаться, что, ну, вроде бы как вот малой кровью, вообще практически бескровно, Советский Союз миролюбивый, вынужден вот тоже вмешаться в этот конфликт, так как польская государственность, как в пропаганде говорил, доказала свою несостоятельность, и это все-таки еще не агрессия. Все-таки Советский Союз не участник глобального европейского конфликта. Но то, что произошло дальше, как раз-таки вот и окончательное доказательство того, кто виновник развязывания Второй мировой войны. Потому что наравне с нацистской Германией это, конечно же, и Советский Союз. Еще раз напоминаю, что нам очень важно ваше мнение, очень важны ваши лайки, если вы будете распространять это видео. И, конечно же, очень важно, чтобы вы были подписаны на наш канал, на платформу «Ищем выход», чтобы вы были в курсе новостей, не пропускали актуальные передачи. Итак, возвращаемся к событиям 1939 года, к безусловной агрессии со стороны Советского Союза. Как бы в пропаганде не называли виновницей так называемой советско-финляндской войны почему-то Финляндию, тем не менее вторжение организовал непосредственно Советский Союз. 30 ноября 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, с которой тоже, кстати, имелся договор о ненападении. Это было безусловное агрессивное вторжение. За это Советский Союз исключили из Лиги наций. И все остальное, все, что пыталась повторять советская пропаганда, это, наверное, было актуально только для внутреннего потребления. Но там два главных посыла, что почему-то непременно надо было отодвинуть границу от Ленинграда, а то она слишком близко была. Кстати, вот почему-то от Еревана границу не надо было отодвигать, хотя там Турция очень близко, исторический противник. Вот именно почему-то Финляндия не давала покоя. А еще так называемый Майнильский инцидент, якобы финны со своей стороны из артиллерийских орудий обстреляли советскую территорию. Что ж еще оставалось Советскому Союзу, кроме как вот переходить границу, ликвидировать эту опасность, потому что погибли несколько красноармейцев, которых никто так и не увидел. От создания комиссии по расследованию этого случая Советский Союз отказался. В общем, 30 ноября началась так называемая советско-финляндская война, которую, опять-таки, просто в интересах пропаганды все время и до сих пор в родном отечестве выводят за рамки Второй мировой войны. Как будто это что-то вот такое отдельное, никакого отношения ко Второй мировой войне не имеющее, какой-то сам по себе удивительный и непонятный конфликт, что, конечно же, тоже вранье и лицемерие. Это, безусловно, часть Второй мировой войны, в том числе и потому, что нейтральную Финляндию, напавший Советский Союз и в итоге не сумевший ее целиком завоевать, а только добившийся отторжения Карельского перешейка территории к северу от Ладожского озера, просто вот именно вот этим поступком и направил в объятия нацистской Германии, когда впоследствии Финляндия и нацистская Германия, да, действительно стали союзниками. Но кто все это устроил? Как не сталинская агрессия. Таким образом, что если вот еще до ноября 1939 года можно было как-то оправдывать Советский Союз, не зная, конечно же, всех этих подробностей, не как провокатора, не как державу-агрессора, не как соучастника развязывания Второй мировой войны, то вот вторжение в Финляндию – это уже безусловное преступление, за которое, к сожалению, так никто, кстати, по итогам войны и не понес наказания, никакого процесса, никакого трибунала не было. Итак, давайте подведем коротко итоги того, о чем мы вот рассказали в сегодняшней программе. Но до этого еще раз напомню, что мы выходим в эфир, мы готовим свои программы только благодаря тому, что вы поддерживаете нас и поддерживаете в том числе и материально. О том, как нам можно помочь, вы можете прочитать в описании этой программы. Еще раз напомню, что нам важна любая сумма, которую вы перечислите, и способы, с помощью которых вы можете нам помочь, они в том числе есть совершенно безопасные для вас. А мы возвращаемся к итогам. Почему Советский Союз несет точно такую же ответственность в развязывании Второй мировой войны, как и нацистская Германия? Ну, перейдем к таким своеобразным косвенным доказательствам. До сих пор закрыты, ну, наверное, самые важные военные архивы, относящиеся к периоду 38-го, 39-го, 40-го, 41-го годов. Мы ничего не знаем о том, что там в документах. Но это просто аргумент защитников Сталина, защитников Советского Союза, что нет никаких доказательств, что Советский Союз хотел на кого-то нападать. Ну, с Финляндией там пришлось, потому что они обстреляли нас в Майне или в Польше, мы взяли под защиту, а так Советский Союз ни на кого нападать, мол, не собирался. Так почему же тогда эти архивы? До сих пор мы не можем туда заглянуть и посмотреть, и увидеть, были ли у Сталина свои собственные планы, как вот нам без конца повторяют, что со стороны Германии был план Барбаросса о нападении на Советский Союз. Кстати, принятый уже после того, как Вторая мировая война вообще-то началась, потому что для начала Гитлер захватил Францию, к чему Сталин оказался совершенно не готов. Это тоже давайте поясним на всякий случай. Сталин оказался бездарным полководцем, рассчитывая на то, что Франция, Великобритания с одной стороны и Германия с другой стороны утонут в окопной новой войне, он глубоко ошибался. Весной 1940 года начались активные боевые действия. В итоге немецкие танковые колонны ворвались во Францию с севера через Бельгию, быстро захватили Париж и одержали блестящую, ну, будем называть вещи своими именами, да, победу. Чудом смогла эвакуироваться значительная часть французских и британских военных, только на северо-западе страны эвакуировалась в Великобританию. Все. Никакой окопной войны не получилось, к досаде Сталина. И, кстати, тоже вот возвращаясь к проницательности, к мудрости вождя, получилось, что он совершенно как союзник уже Гитлера не интересовал. То есть Советский Союз продолжал снабжать Германию, кстати, тоже об этом очень важно помнить, стратегически важным сырьем. И это не только нефть, которую у Германии катастрофически не хватало, а это еще, например, редкоземельные металлы, которые очень важны для изготовления военной техники. И вот после разгрома Франции все равно Советский Союз продолжал Германию всем этим снабжать, помогая Гитлеру готовиться к нападению на Советский Союз. Ну так вот, но заглянуть в советские архивы до сих пор нельзя. Более того, уже вот в последние годы принят целый ряд законов, по которым даже обсуждать подобную тему нельзя. Это уголовное дело. Это называется отождествление нацистской Германии и сталинского Советского Союза. Просто вот за то, что вы попробуете их сравнить, вам будет грозить уголовное дело, что само по себе опять-таки служит, ну, даже не совсем косвенным доказательством того, насколько страшно и насколько очевидно, что Советский Союз настолько походил на нацистскую Германию, что нельзя просто об этом даже говорить. На этом инициативы не закончились в современной уже путинской диктатуре, а вот одна из новейших инициатив, что нельзя отрицать геноцид советского народа. Если вот ты попытаешься об этом заикнуться, то тоже получишь уголовное дело. О чем это вот может говорить? Кроме как о том, что просто страшно в современной, в нынешней Москве, что кто-то будет эту тему озвучивать, и надо повторять вот эти без конца одни и те же пропагандистские штампы, что мы миролюбивые, мы стремились только к мирному решению, а агрессор кто угодно, но не наша страна. А если даже куда-то вот и направились наши войска, то это вовсе никакое не нападение, а поход. Финский поход, польский поход, румынский поход, если заставили Румынию с помощью Германии, кстати, отдать нам значительную территорию, это вот ту самую Молдавию, Молдову. Это все просто такой вот мирный поход, а вовсе никакая не агрессия. Ну и последнее. Тема, от которой падают в обморок Z-патриоты, сталинисты, защитники Советского Союза и обожатели лично Сталина о том, что не готовился ли Советский Союз все-таки напасть на нацистскую Германию. Все это гневно отвергается, все это считается преступным и немыслимым. Нет, Советский Союз был только мирный, а эта Германия 22 июня 1941 года напала на мирно спящие советские города, а Советский Союз вот почему-то оказался к этому еще и не готов, как ни странно. А сам ни на кого нападать не собирался. Ну так вот, тут не очень понятно. А если бы Советский Союз напал? А если бы все-таки на 2 недели раньше Гитлера нанес бы превентивный удар, устроил бы так называемый германский поход для того, чтобы освободить немецких пролетариев, ликвидировать эту угрозу, освободить народы Европы от нацистской чумы, что же в этом плохого? Почему же вот нельзя об этом просто говорить, да еще и вот с досады, их жаль, вот не хватило там у Сталина, может, времени не хватило, потому что он планировал свое нападение, судя по всему, не на июнь 41-го года, не успел просто, а на июль. Еще там хотел получше подготовиться. А готовился, безусловно, вообще. Сейчас не будем в это погружаться. Но так вот, почему просто про это даже нельзя говорить? И само по себе это считается преступлением. И подводя итоги, еще раз напомню, что очень интересно и важно услышать и ваше мнение. Мы читаем все отклики, все комментарии, и под этим видео вы можете оставить свое мнение о том, о чем мы говорили сегодня в нашей программе. Кто несет ответственность за развязанную 1 сентября 1939 года кровавую и масштабную Вторую мировую войну? На этом прощаюсь с вами. Меня зовут Максим Кузахметов. Смотрите за анонсами. В следующих программах мы поговорим про другие сложные, противоречивые, мифологизированные или малоизвестные эпизоды Второй мировой войны.